От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Иванович.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день, Сережа. Добрый день всех, кто нас слышит. Либералы, консерваторы, анархисты, последовательные патриоты, непоследовательные интернационалисты и все остальные. День сегодня отвратительный, погода мерзкая, жаркая летняя погода сменилась осенней дождливой.
Привычной.
Как-то сразу. Ну, для этого времени года вполне. Но, тем не менее, жизнь продолжается, и на огороде даже огурчик, перец и чуть-чуть малины взрастает. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою работу. Книги продолжают активно раскупаться в магазинах. Ну, вот, как я уже говорил позавчера, очередное переиздание бестселлера, так уж получилось. «Если бы я был русский царь», согласовал и обновленный на уровень 2020 года, он в издательство пошел. Две следующие книги ждут редакторы и, наверное, тоже пойдут. И по интернету все это дело можно легко приобрести, даже не добредая до «Bookstores». Мы начинаем этот день с чрезвычайно любимого и дорогого гостя, профессора Владимира Александровича Исаева. И говорить мы будем, как всегда, об Арабском Востоке. Там есть о чем поговорить. Владимир Александрович, с нами ли ты?
С вами, Женя, с вами. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Женя. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Вопрос у меня к тебе, о профессор. Что творится в любимой и многократно посещавшейся тобой Сирии? Вот ты же эту страну знаешь как никто. И вот, ну, я понимаю, что нынешние ребята из ВКС, может, уже какие-то ее уголки знают лучше, куда лучше нормальному человеку не заезжать и не заходить. Но ты в ней провел, ну, такое количество времени своей жизни. Что там сейчас?
Было, Женечка. К сожалению, та Сирия, в которой я бывал, она уже оказалась в прошлом. Потому что, в общем, то, что произошло, начиная с 2011 года, уж скоро 10 лет, как там все это происходит. Ну, бедная страна. Все, что я могу сказать, так сказать, если говорить в двух словах о том, что там происходило, повторяться не имеет смысла, конечно, о том, что там происходило за все эти годы. Но то, что с прежней Сирией те, кто ее знает и любит, и бывал в ней, а там было очень много, как во времена Советского Союза, так и постсоветские времена, очень много было наших специалистов. Самое печальное, что там была, так сказать, и серьезная была создана, ну и научно-исследовательская база, и образовательные структуры. Очень многие сирийцы, которые, к сожалению, сейчас и ушли из жизни в силу вот этих военных обстоятельств, которые происходят и происходили в этой стране, их тоже нет. А ведь там были аспиранты, и мои были аспиранты в том числе. И, в общем, очень жаль, что вот прежняя жизнь в этой стране, ну, как это принято говорить, сильно порушена. Ведь я хочу напомнить всем радиослушателям о том, что еще совсем недавно, наконец, в общем-то, 2014 года, ну, общая площадь, контролируемая вот этим пресловутым исламским государством территории в Ираке и Сирии, оценивалась в 90 тысяч квадратных километров. Это надо вдуматься. То есть это территории практически, ну, в значительной части двух государств. И на них проживало около 10 миллионов человек. И все это, так сказать, свалилось на эти две несчастные страны. Ну и вот в конце, в начале, точнее, декабря 2015 года министр обороны России Сергей Кужугетович заявил о том, что вообще исламское государство захватило свыше 70% территории Сирии. А общая численность боевиков этого непризнанного никем государства, она составила около более 60 тысяч человек. Ну и понятно, что это государство, так сказать, пресловутое, оно стало, ну, искать какие-то источники дохода, на которых можно было проживать. И я опять-таки напомню, что, ну, я уж не говорю о том, что происходило в прямом грабеже, ну, скажем, банков. это принесло примерно им, только в Сирии принесло свыше миллиарда долларов. Просто изъяты были деньги из тех банков, которые оказались на этой захваченной территории. Я уже не говорю о том, что были захвачены и нефтяные месторождения, и доход от них приносил этому государству ежемесячно свыше 40 миллионов долларов.
Слушай, то отличный грабеж, хороший бизнес.
Это бизнес, а потом это стало бизнесом еще вот в каком плане. Мне приходилось уже говорить на волнах вашего уважаемого радио, например, о том, что был такой дикий бизнес, как торговля человеческими органами. Это не укладывается в голове, но я хорошо помню, как в 2015 году официальные органы Евросоюза, медицинские, заявили о том, что у них цена на человеческие органы снизилась в два раза по всей Европе.
Ну да, догадайтесь, почему.
Да, какой поток шел, они и сказали, что это было поступление в основном с сирийской территории. А что ты хочешь, я же напомню еще эпизод, когда, если ты помнишь, это прошло по всем, так сказать, каналам, когда некий боевик этого исламского государства просто-напросто сожрал печень и сердце убитого сирийского солдата.
Ну я бы хотел, чтобы всех перебили, честно тебе скажу. Я бы хотел, ну, чтобы никого из них не осталось, потому что, ну...
Это верно, это потому что это не укладывается ни в какие параметры, ни в какие нечеловеческие, нечеловеческие отношения. Ну, себе подобных, вы меня простите, даже львы и тигры себе подобных не жрут. А тут, так сказать, произошла такая штука.
Наши наивные люди все время говорили, как же, по исламу же нельзя.
Устремилась туча авантюристов.
Да уж.
Ну, как выясняется, когда надо, когда очень хочется, то можно. И я уже не говорю о том грабеже, который происходил, скажем, ну, артефактов. Просто-напросто там шли раскопки в той же самой Пальмире, например. Шли раскопки в других сирийских городах, а Сирия вообще в этом музее, при этом не говорить, достаточно перечислять те, ну что ли, исторические ценности, исторические памятники, которые на этой территории, это просто тогда у нас никаких программ с вами не хватит, если мы все это будем говорить, что в каком городе есть или точнее было, потому что мы не знаем размеров ущерба.
Ну, мы знаем, что Маалюли разнесли, что Пальмиру там взорвали, господи.
Ты знаешь, с Маалюли у меня был эпизод. Я же был в Сирии после освобождения Маалюли сирийскими войсками. И меня потрясло совершенно следующее. Когда я видел, что мусульмане, сунниты, сирийские солдаты шли и не стреляли. По ним палили со стороны Маалюли, они не стреляли. Я какому-то офицеру, который был занят, конечно, другими делами, но тем не менее он там вышел, я не знаю, водички попить, отошел. Значит, я говорю, слушайте, а почему вы не стреляете? Он говорит, вы понимаете, мы же можем разрушить.
Это Сирия.
Мы можем разрушить эту
Для
эту
них церковь. Это Сирия, а для этих это языческое сволочизм. Разве что продать можно. Ну да.
И когда я туда попал, я увидел иконы почитаемые. Икона, написанная святым Лукой.
О, Господи.
Была повреждена ножом.
Ну да.
Ну и так далее. Я не буду перечислять все то, что я увидел.
Ну, это варвары было, когда в Рим вошли.
Сильное впечатление.
Варвары брали Рим. Ха, так им надо специально разгадить, прогадить, разнести в дребезги. То же самое.
Ну, конечно, ведь обрати внимание, при этом те же самые наши, так сказать, западные партнеры, они же этих негодяев поддерживали. Они считали, что среди них есть какие-то умеренные. Какие могут быть умеренные там? Ведь исламское государство тоже не было единым.
Ой, я не верю, что они что-то там считали. Они ханжески и подло делали вид, что они не понимают, что происходит. Причем все те структуры, с которыми мы говорили в ООН, все эти комитеты и комиссии, все эти американские, французские, британские, немецкие, кстати говоря.
Да,
ну,
конечно.
Вот это их работа.
Так это не только они, я тебя уверяю. Когда я опять-таки был в Египте, когда шли вот эти боевые операции, я поймал один из, по-моему, каналов, на которых вещают различные страны Персидского залива. И там в открытую призывали люди, так сказать, причем священнослужители, организовывали сбор для помощи святую. Вот этим негодяям.
Не, ну Катар святое.
И них перекачивалось, это вообще непонятно.
Интересно кино. Но что интересно, да. Европа-то тоже была таким полем джихадистов.
Так она и остается. Просто другой вопрос, что это замазывать стали. Вот буквально вчерашнее или позавчерашнее нападение в Лондоне. Ну да, одиночка, но прости меня, один убитых, 7 раненых, двое очень в крайне тяжелом состоянии. Ну так и что? Нет, это одиночка сделала. А то, что там орал он соответствующие фразы и ножом размахивал, нападая на первого попавшегося встречного, это вроде бы все нормально.
Это нормально, действительно. Кто с одиночками спорит? Это его политический конечно выбор.
То есть,
Поднейшая ситуация.
Стали же, ведь когда мы вмешались, мы же люди такие, как тебе сказать, ну, более что ли прямые, мы не умеем так вуалировать свои действия и поступки, как это делают на Западе.
Да, по-моему, просто не хотим.
Мы просто-напросто начали их уничтожать.
Их это очень расстроило, кстати говоря. Вот все ко мне еще тогда я принимал каких-то дипломатов, у меня и О'Брайен был, и я помню, больше всего он беспокоился за то, что какой-то их человек был повязан асадовцами. Ну, видимо, куратор этих бандитов из, в данном случае, американских или британских спецслужб, врать не буду, очень хотел его вынуть, для этого и приехал. Все остальное... Ну, главное, ребята, вы нам скажите, за что вы нам Асада сдадите. Давайте мы договоримся с вами, какую конституцию Сирии вы бы хотели, только чтобы Асад ушел. Я это видел.
Да, все правильно. Так понимаешь, откуда вот взялось это клише на Западе, что вот они кого-то в силу определенных обстоятельств выбирают диктатора. И они считают, что как только этот диктатор с их помощью будет отстранен от власти любым путем, военным, не военным, не имеет значения, то нужно провести выборы по западному образцу.
Да, конституцию
и после
написать.
Этого начнется демократия. Кто, причем много раз они уже ошибались в этом, но тем не менее продолжают эту идиотскую политику.
Разве ты думаешь, это ошибка?
Не научил пример Ирака того же? Вспомни, что там происходило.
Я не думаю, что это ошибка. Я думаю, что тут все пределы. Я в Нью-Йоркском университете, когда мы как-то зимой, вот в 16-м году, в январе обсуждали с американцами будущее ситуации в Сирии на юридическом факультете, на это дело напоролся. У вас есть лобби. Например, юрфак Нью-Йоркского университета. Серьезная лавка. Она должна получить свои деньги за написание Конституции. И там сидел дяденька, индиец по происхождению, который писал Конституцию. Для ЮАР, для стран Югославии, для Ирака, кстати говоря, он очень этим гордился. На вот наш вопрос, ну вот я же человек грубый, мужик, а зачем ты это делал? И где-то, хоть в одном месте, вот ты нас пытаешься свести на разговор на сирийскую конституцию. А кому она нафиг нужна? Судя по результатам вот всего, что было во всех тех странах, включая, кстати, ЮАР, он только обиделся. Так что они все понимают. Но деньги не пахнут. Вот можно получить...
Гранты выиграл.
Ну да, можно получить за Конституцию. А вы нам только скажите, куда вы хотите выдевать Асада, а Конституция, демократия... И главное, уйти от разговора, что, слушай, на вашей же стороне исламисты, террористы, это же 11 сентября-то они вам устроили. Не, вот это мы обсуждать, ну, не будем. И они даже как-то не то, что не обсуждают, они делают вид, что они тебя не слышат.
Да, совершенно верно. Они начинают отвечать на другие вопросы. Вроде бы твой, но вместе с тем не на твой вопрос отвечают. Это мне тоже приходилось с этим сталкиваться.
Очень интересное заставляет мысли в голове проскакивать. Может, они нас идиотами всех считают? Ну, туземцами это понятно. Но, может, они считают нас глупыми туземцами? И, может, у них есть, кстати, за годы и десятилетия, последние 30 лет общения, для этого вот все основания? А что такое? Им же все сдали.
Ну, ты понимаешь, здесь еще мы немножко сворачиваем. Да, мы немножко сворачиваем уже на нас, но получается так, что мы для них это какой-то Мордор, мировое зло. И все, что от нас исходит, это зло. Значит, что бы мы хорошего ни сделали, это все равно будет плохо.
Не, я могу тебе сказать одну вещь, которую, понимаешь, если мы сделаем, хорошо будет. Если мы всей страной пойдем и утопимся в Ледовитом океане, то все будет хорошо. А территория пускай остается. Полезная территория, куча полезных ископаемых.
Да, в свое время госпожа Олбрайт так и говорила. Это же несправедливо. В этой стране достались такие природные ресурсы.
Ой, совершенно было? Несправедливо.
Было? Еще эти вот... слова многие запомнили.
Я ее точно запомнил. Я очень поругался с ним в Дипакадемии на тему того, что происходит в Чечне. С ее точки зрения, там была национально-освободительная борьба чеченского народа против империи. Как мы поругались красиво. На меня потом так обижались бюрократы наши. Говорят, как можно? Вообще госсекретарь США. А мы просто знакомы с ней были, мне было пофигу.
Ну, все правильно. Европа реагирует немножко по-другому. Они более сдержаны. Они просто не отвечают или уходят от ответа на конкретные вопросы. Мне приходилось тоже беседовать, скажем, с французскими сенаторами.
Ой, то как это забавно. Они смотрят на
то
тебя,
самое,
знаешь, как сквозь монокль. Вот ты получаешь... Я ощущаю себя лягушкой, которую сейчас начнут разделывать и кушать.
Да, это... И поэтому, естественно, наши действия, если возвращаться к Сирии по, так сказать, прекращению этого безобразия, они вызвали бурю негодования на Западе. Как же так?
Ну, так не положено поступать.
Землю, я не знаю, сколько тысяч этих негодяев. И это плохо оказывается.
Так мы еще и бизнес порушили. Более того,
еще, конечно,
они же даже вынуждены, конечно, были сами начать иногда с боевиками Исламского государства как-то конфликтовать, потому что некрасиво получалось. Они там Раку снесли с лица земли, надо сказать, как и Мосул с горами трупов под развалинами. Ну вот русские не понимают, люди, приличного бизнеса, договорись и торгуй.
Правильно. А теперь немножечко другая ситуация. Теперь после того, как Сирия во многом освобождена, не полностью, и бои там идут спорадически. И то, что по-прежнему, например, такая крупная провинция, как Идлиб, находится в руках того же самого исламского этих исламских негодяев, исламистских, точно так же, как там действует и так называемая свободная сирийская армия.
Там, ну да, турки там хулиганят.
Исламский легион. Да кто там? Да, а ситуация с курдами на территории Сирии. Ведь по-прежнему сирийцы не могут восстановить, например, нормальную нефтедобычу, потому что значительно часто часть месторождений провинции Хасаки. А это курдские территории, они пока никого туда не пускают, ну, кроме себя, конечно, это естественно. Ну, и помимо всего прочего, ведь в руках курдов, например, оказалась вот эта плотина, построенная нами, Евфратская.
Тапка.
Так ведь... небезызвестная. И в результате сирийское правительство вынуждено покупать электроэнергию у курдов.
Ну, там...
Так что сейчас ситуация тоже ведь не самая лучшая.
Дело в том, что в ту секунду, я в этом сейчас уверен, как мы зачистили бы Сирию до нуля, первое, что сделали бы западники, пожали плечами и перекупили Асада, чтобы духу от наших баз ни в какой Сирии не было. Я уверен в этом.
Конечно, конечно, это верно.
Веры никакой никому.
Правильно. А теперь мы, когда мы, так сказать, и сирийцы начали как-то пытаться восстановить разрушенное сельское, вообще национальное хозяйство страны, они столкнулись с страшными вещами. Потому что в первую очередь, вот что меня поразило, это масштабы даже не экономической, на чем мы можем остановиться чуть позже, а гуманитарной катастрофы. Ну вот буквально несколько цифр. В войне погибло по разным оценкам от 400 до 560 тысяч человек. Слушайте, для Сирии с ее довоенным 24-миллионным примерно населением цифра ужасающая. Вдвое больше раненых, естественно, покалеченных и прочее. Впервые вообще Сирия – это первая страна в мировой истории, когда каждый второй житель страны был вынужден покинуть свой кров.
А тебе не кажется, что то же самое может быть в Белоруссии? Что-то очень похожие масштабы. При всех
масштабы
поправках...
Масштабы похожие, страны, в общем-то.
Вот при всех поправках на тему того, что это Европа, а то Ближний Восток, Югославия тоже была Европой. И какой Европой? И что там стало? К огромному сожалению, ну, вот такого рода аналогии приходят на ум. Угу. Очень нехорошие аналогии. Но других у меня нет. Так что здесь все может быть. Восстановлена ли связь?
Да.
Которая прерывалась? Владимир Александрович, с нами ли ты?
Да, с вами. Я вас
так
слышу.
Вот, представляешь себе... Что-то мне все эти майданы на Украине, ситуация в Белоруссии, где уже обещали, анонсировали Евросоюзу, кровь, если он оппозицию к власти не пустит, и большую кровь, сегодня выступая в Евросоюзе, один из лидеров белорусской оппозиции. А это не напоминает то, что было в Сирии? Там же тоже оппозиция говорила, мы хотим к власти. А все остальное – это ваши проблемы, ребята. Если вы нас не пустите, ну, будет кровь. И вот она кровь. Кстати, турки пропихивали Эрдоган, братьев-мусульман, Асаду прям в парламент со страшной силой. А это ж разгар арабской весны. И было понятно, что такое будет, если братья-мусульмане... Не только в Египте там или в Тунисе, но еще и в Сирии власть возьмут. Не случайно египетские военные категорически отказались выступать против Асада. Что же они, дураки, что ли, совсем?
Естественно, и они сами хлебнули, эти братьев-мусульман.
Ровно с теми же самыми братьями-мусульманами у них идет вполне себе нормальная, вялотекущая террористическая гражданская война. И как-то это все выглядит... Удивительно по одной и той же схеме, что на постсоветском пространстве, что на Ближнем Востоке. И результаты, главное, ну, трагичный результат. Сейчас, уж извини меня, новостной перерыв, а потом мы продолжим.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Вернулись в эфир. Мы говорим о Сирии с Владимиром Александровичем Исаевым, профессором Исаевым. И что-то у меня нехорошие параллели сразу возникают. Ну, наверное, это из-за характера плохого.
Так вот, пусть тогда нас послушают, чем это может грозить, например, и немножечко спроецируют на то, что может быть и с ними тоже.
Так Сирия это была процветающая страна. На Ближнем Востоке... Господи, прости, ну да.
Одна из самых была таких экономически
цивилизованная. С огромным процентом христианского населения, с древними городами. Ты же рассказывал, какая промышленность легкая была в Сирии, боже мой.
Это верно. Ну, а ныне? Скажем, вот в прошлом году число было зарегистрировано беженцев из Сирии почти 6 миллионов человек. Внутриперемещенных лиц больше 6 миллионов человек, из которых 2,5 миллиона были детьми при этом. Ожидаемая продолжительность жизни за эти годы уменьшилась прилично вполне для развивающихся стран, особенно, как к ним относится Сирия. Она составляла у них почти 76 лет, а сейчас меньше 56.
Я не уверен, что я доживу вообще до такого возраста. И, честно говоря, в этом плане у арабов тоже далеко не у всех так, а у сирийцев было так. А какой туризм? Боже мой, какая история, какая там археология. И что теперь?
А что теперь? Я могу
привести
цифры. Прибрежная
полоса.
Для этого достаточно заглянуть в сирийский бюджет за прошлый год. Поскольку за этот год у меня, к сожалению, цифр нет, потому что я не видел опубликованных, хотя внимательно смотрел. Ну вот, например, я должен сказать, что обожаемый твой туризм сократился на 90%. И то, как еще 10%, кого они относят к туристам, ну, вы знаете, у меня здесь есть определенные сомнения. Ну, ежегодно страна, вот начиная с 2012 года, теряла до 500 тысяч рабочих мест в год. И поэтому, скажем, строительная область, очень развитая в Сирии, она рухнула в 26 раз. Вдумайтесь в эту цифру.
Я до конца все-таки не понимаю, зачем. Настолько интегрирована была в западный мир Сирия, вот в ту же Францию и французское хозяйство. Чего вам годам не
хватало?
Да, совершенно
верно. Да, у них были всегда обостренные отношения со Штатами и Великобританией, но это другой вопрос. А что касается той же самой Франции, той же самой ФРГ, у них были вполне приличные, нормальные отношения.
Так у них и, кстати, с Турцией были отличные отношения. Слушай, половина Алеппо работала на турок.
Правильно все, все правильно. И вообще экономика Сирии росла в предвоенное десятилетие на 4 с лишним, 4,3-4,5% в год. Это очень приличная цифра, должен я сказать. А теперь что? Прекратили работу, скажем, только в энергетике свыше 30 энергетических объектов. А 40 объектов, таких как, например, линии электропередач, они были взорваны боевиками. Ну и эти, помимо всего прочего, западные санкции, вели западные страны, вели санкции против Сирии во главе с Соединенными Штатами. Соответственно, отрезали поставки нефти сирийской. Это тоже, так сказать, важнейшим было обстоятельством. Ну и, в общем-то, получилось так, что было производство остановлено из-за этого и фосфатов, и цементов из-за боев. Все же 5 цементных заводов, которые есть на территории Сирии, они же в свое время оказались в руках боевиков. Это сейчас они возвращены, но они возвращены в таком состоянии. Вывезено оборудование.
Ну, кстати, а ввести, пока было санкции? У боевиков, все отлично работало на них.
Правильно.
Местные
все.
Шейхи, подчинившись исламскому государству, получили все, что было у государства сирийского.
Да, правильно. А Сирия, которая, так сказать, в которой всегда была, скажем, развита такая отрасль, как внутренняя торговля, падение в 2 с лишним раза. Добывающая и отрасли, обрабатывающие, добывающие, тоже в 2 с лишним раза. Ну, я уж не говорю о гостиницах, ресторанах. Это вообще просто все фактически рухнуло. И, в общем-то, дошло дело до того, что вот, когда провинция Хасики фактически отделилась, в Сирии обострилась продовольственная проблема.
И, хотя вроде житница.
Спасалась. Да, спасалась-то Сирия за счет того, что мы поставляли гуманитарную помощь. Скажем, 100 тысяч тонн пшеницы мы им поставили просто в качестве гуманитарной помощи. Ну и так далее.
Самое главное, и, общем, я не понимаю, сколько им это восстановление вообще лет займет или десятилетий скорее.
Считается, что не меньше, конечно, 10 лет, это точно, чтобы выйти хотя бы на предвоенные показатели. Ну и в результате эта Сирия сейчас опустилась в число стран, беднейших стран, с доходом на душу населения менее $1000 в день. То есть это на уровень разрушенных Йемена, Сомали или не менее разрушенного Афганистана. Теперь она с ними близка в этом плане.
Слушай, если это цена демократии, по западному образцу спасибо не надо.
Так ее же и подсчитывают. Дело в том, что, например, были проведены подсчеты серьезной комиссии, это есть такая экономическая и социальная комиссия ООН по Западной Азии. Они считают, что потери Сирии составили $388 миллиардов, не считая потерь от эмиграции квалифицированной рабочей силы. Причем из этой суммы 120 миллиардов – это прямые потери от разрушений и повреждений предприятий, мостов, дорог, жилых зданий, ну и так далее, и так далее.
Это невосполнимые потери. Те, кто уехал, уже не вернутся.
Думаю, что да. И различные оценки, которые, так сказать, сумм, которые потребуются на восстановление хозяйства. Например, был такой, если помнишь, специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Ди Мистура.
Ой, да, вот Микстуру называл... я помню.
Да, вот он называл цифру в $250 миллиардов почему-то. А президент Асад озвучил в свое время цифру в $400 миллиардов. То есть, в общем, оценивать такие вещи, ну, должен я достаточно сложно такие вещи оценивать. Но, тем не менее, возвращаясь к бюджету, о котором мы с тобой говорили. Вот бюджет Сирии на 2019 год составлял только $9 миллиардов. До войны 14. Инвестиционная часть бюджета 2,5 миллиарда, до войны 21 миллиард. Золотовалютные запасы оценивались на прошлый год в 1,3 миллиарда долларов, до войны 21 миллиард. То есть, а совокупный капитал частных банков, которые могли бы помочь, казалось бы, Сирии, он составлял лишь чуть больше 3 миллиардов, до войны почти 14 миллиардов долларов. Да. То есть получается, что, я уже не говорю об инфляционных процессах, до войны за 1 доллар давалось 50 сирийских лир, или фунтов их по-разному называют. Ну, а уже в 2018 году 515 сирийских лир. Соответственно, рост цен, по благосостоянию населения, невозможность этому населению, поскольку средняя зарплата в Сирии, вы будете долго смеяться, но считается хорошей зарплатой 53 доллара в месяц.
А накопления у всех в банках сгорели.
А, конечно, сгорели. Потом на эти деньги вряд ли ты восстановишь, скажем, дом. Конечно, не хочу сказать, что Сирия ничего не делала. Ну, естественно, что действует комитет по восстановлению, который занимается планами восстановления и так далее. Действует национальная программа развития послевоенной Сирии. Да, и причем на это выделено примерно 200 миллионов долларов. Ну, что такое 200 миллионов долларов? Ну, на фоне тех цифр, которые только что я назвал.
А, прости, это выделено вообще... кем? Правительством или западниками?
Нет, правительством выделено.
Потому что вся западная гуманитарка,
денег не дают.
Она все идет только в районы, контролируемые боевиками. Мы это прекрасно знаем.
Да.
Вся медицина, все продукты питания, все идет к террористам.
Конечно, Сирия пытается вернуть капиталы, которые, так сказать, бежали из Сирии. Их даже Организация Объединенных Наций оценивает где-то в 22 миллиарда. Просто частные капиталы, которые с началом войны были выведены из страны. Сирия пытается их привлечь. Для этого, например, были приняты такие законы, что если частный капитал будет осуществлять какой-то проект, доля государства, поскольку участник иногда боится государства, часто боится государства, должна составлять не более 10%, а 90%, будьте любезны, частники. Но они ведь тоже особо не идут. Ну, ты, как имея опыт бизнесмена, прекрасно понимаешь, а какие, собственно, гарантии того, что ты ввез туда оборудование, что-то построил, а завтра это все не взорвут?
Никаких. Там партизанщина надолго, на много-много лет
вперед.
Конечно.
И, естественно, Сирия обращается к дружественным странам. Это и Россия, это Иран, Китай. Они, конечно, помогают, но этих средств, которые выделяются всеми тремя странами, естественно, слишком мало. Это капля в море по сравнению с потребностями Сирии. То есть получается, что то, что называется, извини за высокий штиль на высоконаучный, что называется воспроизводственным процессом, с каждым годом оказывается во все больше, все более худших условиях. Вот к чему это ведет.
Напоминает, конечно, нас после войны. После военного восстановления, конечно, Союза.
Согласен, но здесь есть определенная специфика. Все-таки согласись, что частный сектор в нашей стране накануне войны был гораздо менее мощным, если сравнивать его с Сирией накануне войны. И частник остался, ну, как тебе сказать, выпускает, скажем, примитивные вещи. Какие-то небольшие, ну, сеялки, веялки, серпы, молотки. Вот эта кустарщина осталась. Хотя и потому, что пока есть металл, который можно даже в кустарных условиях переплавить. Я имею в виду обломки различных арматуры зданий, там различная боевая техника подбитая и так далее, и так далее. Все это есть. И вот этим пока еще кустари в определенном плане живы. Ну, естественно, и потом сейчас в Сирии сокращается то, что называется, ну, как называется, товарно-денежными, опять-таки, высоким штилем отношениями. Что я имею в виду? Переходит к бартеру.
Натуральный обмен?
Причем бартер очень своеобразен. Да. Даже он натуральный не совсем, он социально натуральный. Ну, согласись, вот, например, представь себе, что правительство хочет закупить урожай какой-то фруктов в какой-то небольшой освобожденной деревне, где был собран вполне приличный урожай этих овощей и фруктов. Они предлагают купить. А сирийские крестьяне из этой деревни говорят: нет, ребят, нам наши сирийские фунты совершенно ни к чему. Ну, и да. Доллары нам не нужны, и евро нам не нужны. Давайте мы вам направим там несколько грузовиков с овощами и фруктами, а вы нам в обмен лекарства пришлите, тетрадки пришлите, учителя нам дайте, потому что у нас безграмотное поколение стало расти. А Сирия отличалась 100% грамотностью фактически. А сейчас 10 лет дети не имели возможности учиться. Они уже не дети, им уже по 17 лет, если ребенку было 7 лет в этот момент.
Ну, зато стрелять умеют.
То есть происходит и качество называется человеческим капиталом. Этих же людей надо обучить. И когда будут восстанавливаться какие-то предприятия, учитывая вот эту утечку за рубеж квалифицированной рабочей силы, учитывая прямые человеческие потери. Убиты были квалифицированные рабочие и опытные крестьяне. Кто их должен заменить? Их же должны обучить были для того, чтобы они могли заменить этих людей. А учителя-то тоже пострадают. Что получается, замкнутый круг. Сирии нужны...
Ну, в результате действительно получается замкнутый круг, причем в чем-то это даже хуже, чем было в Советском Союзе после войны, потому что у нас были колоссальные резервы территориальные. У нас был колоссальный резерв Сибири, Дальнего Востока, Урала, то есть тех территорий, где не было немецкой оккупации, где не шли бои. У Сирии, кроме крошечной полоски вдоль побережья, ничего без войны не осталось. Та же самая зона Дамаска, Алеппо. Ну, то есть крупные города. Вот представьте себе, что у вас бои шли в Москве, бои шли не блокада, а бои шли бы в Санкт-Петербурге, mm-hmm. чего бы от их производства осталось. Mm-hmm. А в Сирии-то это ровно так. Алеппо разгромлен. В Дамаске такая гражданская война шла, что не боже мой. То есть там все сильно невесело. К сожалению.
Владимир Александрович... Конечно, вот другие города, типа Дейр-эз-Зор, например.
Не, ну Дейр-эз-Зор это вообще катастрофа. Это фронтовой город, разгромленный так.
Да в том-то и дело. И поэтому я говорю, что очень сложно. Плюс ко всему санкции. Санкции, которые не дают возможности Сирии даже потратить иностранную валюту, которая у них есть, на покупку, скажем, тех же тракторов или грейдеров, которые есть в строительной технике, которая могла бы помочь.
Ну, поэтому, так, собственно говоря, мы там так всех раздражаем.
Уже не о ней идет речь. А Сирия, например, обратилась с просьбой снять санкции, чтобы она могла ввести, скажем, аппараты ИВЛ, поскольку в Сирии начались тоже случаи COVID-19. Ей было отказано.
Редкие мерзавцы, конечно, международные чиновники.
Вот,
были,
вот
есть
тебе,
и будут.
Вот тебе и вся гуманитарная помощь, и все, и как они преподносят, что мы спасаем Сирию. Я прошу прощения, а тогда что же вы на такие вещи вводите? Санкции, что из аппаратов ИВЛ они будут стрелять по боевикам, что ли?
Нет, просто если это не террористам, то Асаду ничего. Это же известно.
Да, совершенно верно. Совершенно верно.
В общем, это преступление против человечности. Но этого же так никто не характеризует. Организация Объединенных Наций вообще знаменита такого рода вещами на грани геноцида, иногда и за гранью геноцида, ну, в основном в Африке. Ну, и без с ним кого это волнует.
В том-то и дело. То есть получается, что Сирию надо любым методом, любыми способами уничтожить. Ну и тем самым ухудшить ситуацию в стране, чтобы вызвать по западным сценариям протест против властей и привести к власти того человека, который устроит Запад. Ну, другого-то варианта
так
я не вижу.
Так людей-то таких нет. Ну, ни один бандит в Сирии, в отличие от Ирака, не называется кем-то, кто устроит Запад. Потому, ну, мало ли, какие там боевики и полевые командиры сидят в Идлибе. А так никого нет, к сожалению.
Все правильно. Все правильно, так оно и есть. Но это почему-то не учитывается. Все равно, вот жупел, бельмо в глазу – это Асад. Это Асад и алавиты. Даже не понимают того, что там может начаться такая резня, что мало не покажется.
А кого это волнует на самом деле? Местные агенты, которые сказали, что надо валить Асада и алавитов, сказали, значит, давайте за ними это будут повторять и в Госдепартаменте, и во всех остальных довольно-таки дурацких ведомствах, которые этим занимаются. Ну, у нас осталось с тобой полминуты. Карма такая. И наш сегодняшний эфир по Сирии подойдет к концу. И он ужасно неоптимистичен.
К сожалению, да. Тут я не могу сейчас сказать, что чего-то оптимистично. Вот единственное оптимистично, пожалуй, это то, что все-таки стреляют меньше и гибнут меньше.
Ну, единственное оптимистичное, это точно, что туда попали российские ВКС. Если бы это было не так, никакой Сирии сейчас бы не было. Была бы в лучшем случае Ливия. Уничтоженная бывшая страна.
Да, это верно.
А так пока она есть.
Это верно.
С нами был Владимир Исаев.
Это верно.
Мы говорили о Сирии.
Спасибо.